это «Контур культуры». Это «Контур культуры» на Фонтанка офис. Я, Александр Мальч, вас приветствую. И с радостью говорю вам о том, что напротив меня режиссер и актер Борис Павлович, который служит в Большом драматическом театре. Борис, добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы в напряженные дни экономического форума, культурного форума, который у меня в голове почему-то все время кажется экономическим, что вы оказались в нашей студии. Спасибо вам большое. Ну, как наши слушатели и пользователи Фонтанки офис, конечно же, видели в анонсе, и вы можете, напомню, с нами общаться, используя плеер используя форму обратной связи под плеером. Мы с Борисом будем говорить о премьере, которая прошла вчера, премьера спектакля, который называется «Язык птиц», спектакль, который совместно Большой драматический театр сделал вместе с подопечными Центра социальной абилитации для людей с аутизмом. Антон тут рядом, единственного в России, кстати говоря, центра. Все верно?
Абсолютно.
И насколько я помню, и если я правильно понимаю, получилось так, что премьера вышла в рамках культурного форума.
Да, но это было не случайно, потому что важно было, поскольку этот спектакль является верхушкой айсберга большого процесса, и это не может быть там гастрольным чёсом с неким бесконечным исполнением, то здесь спектакль существует как какое-то, ну, как бы подведение и собирание в точку всех сил, как бы всех каких-то процессов, которые распределяются во времени, медленно накапливаются. Это такая очень длинная история, поэтому, конечно, было важно, чтобы вот этот публичный показ, он возник, ну, не в случайном месте, не в случайное время, в не случайной ситуации. Культурный форум — это как раз, ну, хороший повод собраться и посмотреть, потому что, кроме всего прочего, это было центральным событием секции социального театра, которая была в рамках большой секции «Театр». И это первый раз, когда на культурном форуме именно социальному театру уделяется отдельное время, отдельное место в программе. Это, конечно, низкий поклон Андрею Могучему, который является куратором всей театральной секции, то, что он так вот это выделил, потому что, с одной стороны, мы должны говорить о том, что социальный проект — это часть общего культурного процесса, но, с другой стороны, до тех пор, пока мы не выделим их и не обратим на них какое-то отдельное внимание, сейчас можно делать вид, как бы, что их нету. Ну, то есть, так же самое, как мы в Гранжетанском, как бы, можем там более делать вид, что нет каких-то процессов. А по-настоящему тогда можно будет как бы не говорить отдельно об этом, когда это станет частью естественной жизни.
А это не становится пока
этой частью. Пока нет, конечно. И поэтому здесь было важно в контексте культурного форума, не в контексте каких-то социальной политики, не в контексте каких-то благотворительных мероприятий, а в контексте собрания специалистов в области театра, которые говорят об этике и эстетике профессии, взглянуть на вот на эту работу в контексте там репертуарной политики Большого драматического театра, его художественной программы, в контексте того, вот мы о чем по большому счету вообще говорим, там, подводя ну, какие-то промежуточные итоги того, что в мировой культуре происходит. Потому что вчера был не только спектакль, но был круглый стол по вопросам социального театра, где были люди из Германии, из Англии, из Израиля. И разговор показал, что это поисковое и еще не оформившееся, ну, в ясные какие-то вещи для всех явления.
Не только в нашей стране.
Да, в этом смысле мы все в поиске.
Но давайте по порядку. Во-первых, социальный театр, что в него входит? Какие виды там театрального искусства, да, или как правильно говорить? Что это, театр с людьми, которые не вполне, ну, нет, неправильно, с особыми людьми?
Не обязательно. Есть еще одно определение, оно с точки зрения русского языка чуть более длинное, но может быть более точное. Театр социальных изменений. Потому что социален любой театр, потому что собирается некая группа людей, это уже социум. Понятно, что любой театр — это модель социума. Очень интересно рассматривать театральные здания, потому что там Александринский театр, построенный в определенный исторический момент, он отражает одну иерархию с царской ложей, с вот этой ярусной системой. Это модель общества. В этом смысле это абсолютно социальный театр, потому что приди и посмотри, какой был социум 250 лет назад. Или, например, там новая сцена Александринского театра отражает совершенно другую идеологию, совершенно другого социума. Конечно. Но дальше мы говорим о том, что есть какие-то темные зоны, от которых социум отворачивается. То, что как бы не стало еще пока частью здорового социального устройства, нормального.
Не стало обычным.
Не стало обычным. И это, конечно, в разное время разные вещи. Например, ну, подлинным таким крупным настоящим социальным театральным проектом стал ТЮЗ Александра Брянцева в первые послереволюционные годы, когда огромная масса беспризорников, и главная проблема — это не накормить их, конечно, то есть это важная проблема, но если накормив их, их не социализировать, их не внести в культуру, то это, ну, накормить будущих преступников. И поэтому появился в прекрасном здании там Тенишевского училища, там на Маховой улице, где сейчас учебный театр,
появился ТЮЗ,
где просто завозили детей, собирали их отовсюду, с детприемников, и чтобы они увидели лучший театр своего времени, где Маршак был завлитом и писал свои замечательные вещи, и вот этот «Конек-горбунок» с хором, с оркестром. И понятно, что дети видели что-то, что переворачивало, ну, как бы, их жизнь. Вот. Поэтому это был абсолютно социальный проект при всей своей художественной состоятельности. Потому что он втаскивал в социальность, в устройство общества то, что, как бы, оказалось за его барьером. Сейчас, например, если мы говорим о людях с ограниченными возможностями, о людях с особенностями развития, можно смело говорить, что сейчас в данный момент в нашем обществе это люди, которые искусственно сделаны маргиналами. Не потому, что они не могут быть участниками нашей жизни, а потому что не создано инструментов для того, чтобы они могли туда войти. Потому что, как бы, культура, как бы, очень, ну, так, узурпирована какими-то определенными такими жесткими рамками, в которые, как бы, сложно втиснуться. И в этом отношении тогда театр со всем богатством своих художественных возможностей говорит: мы идем туда. Мы идем для того, чтобы заниматься социальными изменениями. Мы идем для того, чтобы создать некую нишу. Мы идем для того, чтобы создать прецедент, обратить внимание, et cetera, что-то, что будет иметь под собой какой-то очень конкретный практический эффект. Спектакль может иметь практический эффект какой-то. После какого-то спектакля люди могут, не знаю, выйти на улицу или наоборот там
уйти в себя.
Да. Но это не его главная задача. Главная задача, как бы, попасть в сердце, попасть в душу человеку. Вот задача театра — вызвать это переживание, сопереживание или аналитическое размышление, ну, в общем, какой-то,
ну, как-то
резонанс.
Как-то к этому отнестись.
Да, но какой из этого будет вывод, это, как бы, уже задача человека самого. Если он его сделал исключительно там, и на челе его высоком не отразилось ничего, а внутрь, ну, как бы, наружу ничего не вышло, право зрителя. Художник свое дело сделал.
То есть вы хотите сказать, что социальный театр адаптирует не артистов, принимающих в нем участие, а общество к людям, которые принимают в нем участие?
Он вообще... Вот, вчера была очень интересная беседа как раз о том, кто кого куда включает. Да. Если мы говорим об инклюзии, о включении...
Ну, то есть я об этом
совершенно верно. Да. То вопрос... Ну, наш проект в Большом драматическом театре с Антоном тут рядом, с центром, называется «Встреча». И это очень важно, потому что в ситуации, когда человека там... Два человека обнимают друг друга... Да. Они обнимаются. Вот эта возвратная форма, она очень важна. Вот в проекте «Встреча» очень важна вот эта возвратная форма, то, что есть вот это взаимопритяжение. Нельзя встретиться, когда второй человек не встретился. Мы не встретились. Вот это очень важно. И поэтому не кто-то кого-то включает, а происходит встреча. И много как раз говорили о том, об имитации инклюзии, которая сейчас бывает. Потому что сейчас, вот, например, есть такие директивы. То в школы нужно отправить людей с инвалидностью, чтобы они учились там, при том, что никакой ни образовательной, методической, сопроводительной поддержки этому нету.
Это как тут часто обсуждается вопрос с автомобильными парковками для инвалидов. У каждого торгового центра должно быть 10% по закону мест для автомобилей со знаком «инвалид». Mm-hmm. Ну и получается, что по статистике в нашей стране 10% людей, у которых, ну, то есть все инвалиды, 10% есть у них автомобили обязательно, да, и все они управляют автомобилями. Эти места или пустуют, или занимаются теми, у кого нет тех знаков. Но по закону, конечно, все соблюдено.
Ну да, а если мы переместимся на уровень ментальный, на уровень самосознания, это, конечно, то это вообще будет полная труба, потому что принятие другого, ксенофобия, через которую нужно перешагнуть. Для меня очень важным результатом вчерашнего показа стало письмо актрисы, которая участвовала в первых наших занятиях больше года назад, потому что мы в октябре...
Задумали тогда.
Нет, начали работать. В октябре 2014 года начались первые репетиции. И пришло, естественно, много актеров. Потом часть отошла, а часть осталась. И вот пишет актриса, которая была из тех вот участников первых занятий, и не стала принимать участие дальше. Она говорит: «Я не смогла преодолеть страх и жалость». То есть два сильных эмоциональных состояния, которые меня сковывали, потому что мне было их жалко, я их боялась.
И было страшно.
И я говорю: «Я посмотрела вчера спектакль, возьмите меня, пожалуйста, обратно». Ну, не то, что обратно.
Я готова,
именно вот сейчас я готова, потому что я увидела их не как объекта жалости, а как партнеров, с которыми мне очень хочется оказаться в одном пространстве. Вот для меня вот это очень важная история. Вот это произошло с одним человеком. Вот это включение, вот это переключение. Потому что создать вот такую вот ситуацию, художественную ситуацию, обычно художественную, потому что это же я для себя все делаю, как все в этой жизни мы же для себя все делаем, все разумный эгоизм. И я же сам живу в ощущении неполноты социального бытия, экзистенциального бытия. И вот эту неполноту ты компенсируешь. Мне, когда там душно, тяжело, я ищу какие-то формы, которые позволяют мне наполниться, вздохнуть. И как раз театр дает такую возможность. Раз уж мы начали с того, что мы сказали, что театр социален, театр — это микрокосмос, то если ты в этом микрокосмосе создаешь такие условия, которые ты считаешь важными, необходимыми для тебя, ты можешь создать некий модель того, как бы тебе хотелось по большому счету. И проект встречи — это вот модель того, когда люди становятся нужны друг другу с равной силой.
Я напомню, что мы разговариваем с Борисом Павловичем, для тех, кто только что подключился к нам, о спектакле, о премьере спектакля «Язык птиц», который вчера был показан в рамках Петербургского международного культурного форума. Спектакль, который сделал Борис в Большом драматическом театре вместе с подопечными центра «Антон тут рядом». И на равных артисты и подопечные центра в этом спектакле принимают участие. Вы уже сказали, что с октября вы работали, то есть больше года получается. Были же переходные, наверное, да, какие-то переломные моменты, я так предполагаю. Вы же ведь не то чтобы были специалистом по такому социальному театру до того, как занялись этим делом.
Нет. Очень важным было общение с Андреем Афониным, у которого театр «Круг-2» в Москве существует там, 20 лет.
Да.
И это действительно люди, профессионально занимающиеся особым театром, и это очень важно. И вот это общение, оно для меня было таким, ну, подкреплением внутренним, потому что Андрей сделал главное, он сказал: «Будь режиссером, ставь спектакль. Если ты не профессионал в чем-то другом,
да,
не занимайся дилетантизмом, не делай то, в чем ты не специалист. Режиссер, ставь спектакль». Примерно то же самое сказала Люба Аркус, когда мы с ней только вели первые переговоры. Я тоже спросил, а может быть, какой-то семинар установочный, какие-то тренинги. И она сказала ровно то же самое. Ты художник, занимайся искусством. Потому что, конечно, когда ты начинаешь задавать эти вопросы, ты какую-то подушку безопасности хочешь себе обеспечить, как-то что-то.
Нужно знать какие-то правила, конечно.
Правила, подлинные правила, они всегда неписанные. И здесь, конечно же, есть правила, но эти правила, ты должен с ними лбом столкнуться. Конечно, желательно побыстрее, чтобы как-то, ну, сразу границы обозначить. И эти правила, в общем, ровно те же. Это можно сравнить с ощущениями, ну вот когда там у тебя рождается ребенок, и тоже первое время ты вообще не понимаешь, что надо делать. И тебе могут даже заранее, прямо вот ты можешь пойти в школу молодого родителя. Я не ходил, но кто-то же ходит. И тебе могут все это рассказать, про это. Но все равно, когда ты сталкиваешься с объективным ребенком, ты вначале проходишь через какую-то череду фатальных ошибок.
Ну, все-таки не фатальных, надеемся.
Ну, я имею в виду, что это как бы фатальных в своей неизбежности.
Да, да, да.
В этом смысле фатальных. Ты не можешь их избежать, неизбежных ошибок. Потом ты обозначаешь вот эти параметры безопасности, и ты работаешь. Это происходит не потому, что ты толерантен к ребенку, просто потому, что это, ну, как бы правила игры.
Ну, так просто происходит, да.
То же самое здесь. Главным, наверное, рубежным событием каким-то, ну вот посередине, и симметрично это так и произошло летом, между прошлой осенью и нынешней зимой, Это был летний лагерь, куда мы поехали в Ярославскую область. Антон тут рядом организует лагеря для своих ребят, и это был такой лагерь, который состоял там отчасти, ну, просто ребята, которые у них называлась «Школа жизни», то есть там был опыт самостоятельного существования на кухне, в бытовых каких-то вещах, там, плавание на плотах по реке и прочее, прочее. А была театральная наша группа, и туда поехали все актеры в тот момент, занимавшиеся постоянно. И для меня было, конечно, сильным потрясением, что актеры в свой отпуск выделили время, потому что многие же иногородние, там хочется поехать там куда-то к маме, папе,
ну,
там,
в общем, понятно, теплые страны. Что есть, конечно, чем заняться.
Да. Да. И вот в этот отпуск для них оказалось важным поехать в этот лагерь, и две недели провести в Ярославской глуши в совместной работе.
С аутистами.
Ну вот, да, с ребятами, да, из Антона. И вот это, конечно, и для меня, и для всех, вот это было очень мощным таким рывком, потому что, во-первых, просто удалось подробно, не отвлекаясь ни на что, ни на какое метро, там, телефоны, то, что они там не ловили практически, интернет и прочее, вот две недели работать. Это, конечно, потрясающая возможность в любом творческом проекте. Я думаю, что любой режиссер с любым количеством артистов будет счастлив на две недели уехать.
Да, чтобы лес заперли в, да, место, где нет ничего.
Конечно, и это просто творчески замечательная резиденция, когда ты так оказываешься изолирован. С другой стороны, для нашего спектакля «Язык птиц», спектакля по суфийской поэме, спектакля не о, ну, как бы, приключениях каких-то, а о, ну, пути самопознания, вот эта встреча с природой, мы же ее мало видим, редко. Ну вот я, например, я живу на Лиговке, и поэтому природа у меня...
Работаю в БДТ.
И работаю в БДТ, и вот весь мой путь...
Это проходит... ватрушка на фонтанке.
Это единственные деревья, которые я вижу большую часть своей жизни, последние годы. И поэтому вот этот лес, объективный лес, своей объективностью, объективность реки, он задал очень важные правила игры. И мы... Всегда, когда позволяла погода ярославская, выносили работу вот буквально в лес, буквально в поля. И это дало очень мощную такую вот, ну, закваску для образной системы спектакля, для темпоритма спектакля, потому что в городе бы мы его не нашли таким, какой он сложился там. Вот, наверное, этот лагерь, эти две недели в лесу, они оказались, вот, собственно, качественным переходом. И там и появился, по сути дела, рисунок спектакля, ну, как бы его костяк.
Ну, есть, конечно, ряд таких вопросов досужих. Например, как в работе артисты из «Антон тут рядом»? Можно ли, могут ли они повторять в том же, так же, как это требуется для там следующего показа? Для второго вы сделали первый показ. Я понимаю, что одно дело сделать один показ, другое дело запустить спектакль.
Ну, в любом случае, скажем так, показ публичный был, да, один, но прогонов было несколько, и был там, ну, то есть, понятно, что даже если нет зрителя, то все равно от начала до конца, да, проходишь, все равно там в зале сидят те, кто, люди, кто отвечает за свет, за звук, там, например, у нас на финале специально для форума мы сделали такой бонус, выходит оркестр, он там тут рядом, это не...
Оркестр центра, который был на фестивале.
Да, да, это, собственно, студенты, тьюторы центра, которых музыкальный руководитель нашего проекта, проект Алексей Плюснин, замечательный панк-рокер, композитор, импровизатор, ну, вообще такой гений импровизационной музыки, действительно, и человек, который уже очень тонко чувствует театральную материю, потому что он и с Андреем Афониным много работал, и уже сейчас, ну, как такой мэтр театрального такого звукового сопровождения, даже не сопровождения, а как бы такого звукового создания спектакля, создания звуковой материи спектакля, он, конечно, очень много дал, и оркестр — это его такое ноу-хау совершенно потрясающее, потому что, когда я первый раз услышал его в полном объеме, это, конечно, Эрштюнд и Нубаутен. Это прямо крутая, абсолютно такая вот, ну, современная, без скидок, крутая музыка. Прямо крутая музыка, которую он обалденно дирижирует. И мне просто очень хотелось форуму, вот этим людям, которые приедут с разных городов, там, из других стран, показать этот оркестр. И мы его на поклонах пришпилили. И понятно, что все эти люди тоже сидели на прогоне, смотрели спектакль. То есть у нас было несколько показов, когда в зале было, ну, какое-то,
ну,
количество,
какое-то
людей.
Количество людей, да.
Пускай и не публики. Вот. И я могу сказать, что я был, конечно, потрясен вот чем. Это такая, знаете, зеркальная композиция, потому что на репетициях понятно, что профессиональные актеры являются каким-то своего рода ориентиром, потому что ну, как бы правила игры во многом, ну, там, даются упражнения.
Им известны.
Ну, как бы, и они его, да, ну, как понятно, диктуют
это
правила.
Понятно, да, есть, да,
там,
да.
Наш педагог по пластике, режиссер, хореограф Алина Михайлова дает какие-то упражнения, я даю что-то. Ну, и понятно, что актеры начинают сразу же как-то выполнять и втаскиваются, туда втягиваются ребята. Когда начинается, собственно говоря, уже сценическое действие, роли меняются ровно на 180 градусов.
Потому что ребятам все равно?
Нет, потому что актер, он, когда он свободен от зрительского внимания, он может на 100% играть. Как только появляется зритель, к понятию игры дополняется еще понятие исполнения. Он начинает немножечко исполнять то, как он играл.
Показывать.
Ну, я...
Ну, мы можем в терминологии, да. Это не важно, на самом деле, для наших...
Важно то, что какой-то элемент смотрит. Спонтанности, да. Он уходит и заменяется, да. И вот этим элементом, как бы вот что на меня смотрит, и я должен быть каким-то, я должен выглядеть. Я как бы контролер включается,
да.
Цензура включается. И с этим очень сложно что-то сделать, особенно у профессионального артиста. Это навык, да. Это профессиональная деформация.
Да.
У безусловных ребят... особенно вот у ребят с аутизмом, синдромом Дауна, вот этот момент контролера, он отсутствует. Азарт, кураж и желание, например, ну, как бы, желание быть увиденными, желание быть услышанными есть. Это очень важно. Это не вопрос манипуляции каких-то, это вопрос абсолютно осознанного творчества. Mm-hmm. И там в спектакле очень много моментов, где нет закрепленного текста. Это очень важно. И тексты, которые говорят, там, артисты, да. Это текст, который они рождают в данный момент. То есть они заново формулируют мысли. Для меня это было принципиально. Я запрещал им там прописывать монологи, чтобы было, ну, и зрителям очевидно, и им самим, что они сейчас там творят свою часть спектакля. Так вот, в эту секунду, вот когда появляется зритель, актеры оказываются ведомыми, потому что уровень спонтанности, уровень присутствия здесь и сейчас задают именно вот эти особые ребята. И это, конечно, потрясающая история. И техническая, ну, как бы, безупречность, она становится вторична, как в джазе. Вот я, здесь вот это опять присутствие Алексея Плюснина с его импровизационной музыкой, оно во многом тоже как бы, ну, задавала и включала правила игры и для зрителей, и для нас. Потому что, ну, как бы, в джазовой, там, в импровизационной, в фалеаторической, там, вот в такой музыке, скажем так, важно, что произойдет, но как оно произойдет и в какой момент, вот это уже вопрос открытый. И потрясающая штука, что каждый из ребят из центра абсолютно все из своей партитуры выполняет безупречно. Но иногда это может настолько, ну, как бы, расходиться по таймлайну.
Да, с тем, что вы планировали.
С тем, как это ожидалось, что это произойдет, но это все будет выполнено. И это очень круто, потому что весь месседж спектакля, он случается. Но я сижу в зале, и спектакль, ну, как бы, он вот такой. То есть это, знаете, как на микшере, когда дорожки сводятся.
Да.
Это как диджей работает. Когда он может там любую дорожку там с битом или там с какой-то там еще сэмплом запустить в какой-то момент. И это вот спектакль, это такой вот набор сэмплов. Только их свожу не я, когда оп, это пошли. Да. А их сводит некий такой генератор не случайных чисел, потому что это не то, что там как пойдет, а это некая внутренняя логика, которой живет в данный момент этот человек. Потому что я все время следил за тем, например, есть там Паша Соломоник, вот артист из центра, Антон тут рядом, который, например, там читает огромный кусок текста, там, о описании одной из долин, которая преодолевает вот в суфийской поэме вот путешественники, птицы. И вот он сидит на стуле, и вот он сейчас должен начать читать. Я смотрю на него. Секунда, 3 секунды, 5. Он молчит. Но я вижу по нему, что он ждет внутри себя момента, ну, когда он будет готов читать. И вот эта пауза может тянуться, ну, вот там, минуту. И это прямо сильное впечатление производит.
Ничего себе.
Потому что это не пустая пауза, это ожидание, это включение.
А есть... Ну, понятно, как публика реагирует. Ну, то есть я понимаю, мне-то как раз кажется, что включение и то, вы говорите, встреча, да, но мне кажется, как публика вот входит в общение с артистами, я понимаю. А есть какие-то результаты у самих ребят, которые вы наблюдаете за время работы? Я понимаю, что, может быть, это немножко такой медицинский
вопрос. Но встреча
вопрос.
С публикой произошла вот буквально вчера. Мы снова с ребятами встретимся завтра. Угу. У нас будет любопытная встреча, потому что у нас будет занятие, на которое придет кинорежиссер Йос Стеллинг. Угу. Потому что он, узнав о том, что в программе форума угу. есть этот спектакль, хотя он участник секции кино, он да. попросил значит, в его программу пойти на спектакль и сделать встречу. И у нас будет такой вот, мы договорились сделать формат совместного занятия. Угу. Потому что мне кажется, что во многом какая-то его режиссерская композиционная техника связана с какими-то нашими методами, там, зоны молчания, да, работа да. с предметом, какие-то такие вещи. И вот завтра тоже какой-то фидбэк будет, обмен связью. Но можно одно сказать. Ведь самая главная вещь у человека — это мотивация. Это понимание цели,
да.
целеполагание. И оно же... У нас не случайно говорят, что такая прокрастинация — болезнь века сейчас. Это же у всех у нас. Мы не очень понимаем, зачем я вообще здесь. Вот, и вот эту прокрастинацию победить... Это задача нас всех, потому что я нахожусь в такой же прокрастинации, как и, например, там, человек вот, с аутизмом, который сидит в квартире, который там, не может из нее выйти, потому что ему некуда идти, там, а я там, не хочу выйти из квартиры, потому что я не понимаю, а зачем я вообще куда-то пойду? И это перед нами стоит одна и та же проблема. И вот это вот выйти из своей вот этой клетки, да. это очень серьезная история. Театр, вот этот театральный проект, он дал эту очень ясную мотивацию. Мы хотим это сделать. В этом смысле зритель нужен, конечно, нужен, потому что, ну, как бы, что за спектакль, который не встретился со зрителем. Но это лишь одно из слагаемых, потому что это нужно для того, что мы хотим это сделать. И вот эта мотивация, вот этот длинный годовой проект, я могу очевидно сказать, что и для актеров, и для ребят это была вот такая длинная мотивация, которая давала вот это вот направление, которое мотивирует тебя, ну, быть лучше, если совсем примитивно говорить.
Ну, а теперь что?
Ну что, теперь продолжаем работать дальше. То есть, во-первых, мне кажется, что ну, не все люди, которым было бы неплохо посмотреть этот спектакль, его посмотрели. Мне бы хотелось, чтобы он как-то продолжил свое существование.
А вы не делали, съемки не делали?
Нет, ну конечно, техническая съемка наша была, и все мероприятия форума снимаются на видео, это угу. все есть. Но я думаю, что в случае с этим спектаклем, это же не спектакль там, визуального театра Боба да. Уилсона. Да. Хотя и Боба Уилсона надо смотреть
конечно,
живьем,
конечно.
А не в записи. Но все равно ты как бы больше, как сказать, больше процент выразительности считаешь, пускай с видеозаписи. В данном случае, хотя есть визуальный ряд, и есть музыка, есть что как бы ну, там, посмотреть и послушать, но все-таки вот именно то театральное содержание встречи и присутствия, потому что там, например, есть моменты, когда вот эта близость всех друг к другу, она начинает работать прямо, ну, как еще одно выразительное средство, потому что там есть выразительное средство музыка, и вот mm-hmm. она работает.
Да.
И пойти на концерт или там, послушать записи — это вот разный способ восприятия, абсолютно разный. И то же самое, когда ты ну, вот, как бы сидишь рядом, вот буквально рядом, вот у вас соседние mm-hmm. стулья, это работает. И это работает ну, на множестве каких-то содержательных уровней. Многие люди... Когда вот мы обменивались впечатлениями зрительскими, они говорили, что первую половину спектакля как бы, ну, так сложно врубиться.
Да, а потом все меняется.
А потом как-то катится.
Со мной было то же самое на спектакле как раз Афонина, который мы смотрели еще на фестивале весной, когда я смотрел его в БДТ наверху, и, ну,
на малой сцене,
да. И вот это ровно то же самое, потому что сначала никак не войти, все время что-то мешает, а потом ты вдруг перестаешь... Ты настолько глубоко вот погружаешься. И это удивительный эффект, конечно, который нужно продлевать максимально для... Ну, расширять для максимального количества людей, мне кажется. Борис, я знаю, что я вас должен отпустить. Вы мне говорили, что я бы с удовольствием с вами болтал и дальше. Ну, правда.
Спасибо вам большое
Спасибо
за приглашение.
Спасибо большое, что вы пришли.
Потому что, конечно, физически посмотреть этот спектакль, вне зависимости от того, сколько раз мы его покажем, сможет не такое большое количество людей, как хотелось бы, наверное. Да. И не только нам, но и, может быть, людям, да. которым интересно. Да. Поэтому, ну, хотя бы, скажем так, знать и интересоваться тем, что это происходит, это важно. Тем более, что и у центра «Антон» тут рядом много других интересных творческих проектов и Большого драматического театра. Ну и репертуарная линейка, и линейка социальных проектов, она, в общем, не исчерпывается этим. Так что культурный форум, он сейчас, я надеюсь, выполнил свою главную задачу. Это, ну вот, задачу привлечение правильного внимания к правильным вещам.
Будем надеяться, что будут и результаты этого привлечения, этого внимания. Напоследок, кроме проекта «Встреча» и кроме «Языка птиц», когда мы вас увидим на сцене Большого драматического?
Но вы меня все время режиссером и актером представляете. Да. Я все-таки режиссер, актером я оказываюсь
по случаю. Я говорю слово режиссер, а потом говорю актер.
Да. Ну вот буквально на следующей неделе состоится спектакль «Что делать?» в очередной раз. Uh-huh. Будет аж 3 показа. Если я не ошибаюсь, 19, 20, 22 декабря. Но лучше уточнить на сайте театра,
понятно,
чтобы
да.
не запутаться uh-huh. в числах. Будет спектакль «Что делать?» И там все уже там... Родственники сделали селфи на фоне плакатов, которые появились по городу, рекламирующие спектакль, с крупными планами лиц нас, играющих в этом спектакле, актеров. И, ну, я как-то уже соскучился по этому спектаклю, потому что я как раз, возможно, как люди с аутизмом, получаю удовольствие от того, что я в этом спектакле не... как сказать, не изображаю кого-то, а, в общем, Андрей Анатольевич Могучий предоставил мне возможность со всем своим гражданским пафосом присутствовать на сцене в своих собственных родных очках, и вот, в общем, скоро увидимся.
Спасибо вам большое, Борис. Было, правда, приятно, и я уверен, что не в последний раз мы встречаемся или здесь, или где-то еще. Борис Павлович был в нашей студии, это был «Контур культуры», мы разговаривали о спектакле, который называется «Язык птиц», спектакль, который в Большом драматическом театре Борис поставил совместно с ребятами из центра «Антон тут рядом». Если у вас будет возможность